Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Проект «Апрель» благотворительного фонда «Мои друзья» в помощь заключенным. Как поддержать человека, если он хочет изменить свою жизнь? Окончание Первой мировой войны. К чему она привела и каковы были ее главные последствия? Откровенный рассказ со страниц журнала «Фома» о том, как священник воспринимает исповедь и почему не стоит переживать, что он о нас подумает. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. У благотворительного фонда «Мои друзья» есть проект с очень красивым названием «Апрель». Он создан в помощь людям, которые оказались в заключении. Они очень разные. Кто-то сидит по стечению обстоятельств. Для кого-то тюрьма – это результат страшных поступков, которые человек совершил по собственной воле. Разбойник на кресте тоже был тяжким преступником, и Бог принял его покаяние. Парадоксальным образом, этот разбойник первым вошел в рай, потому что его простили. Сегодня во многих местах заключения есть тюремные священники, хотя, конечно же, их не хватает, и у них очень непростое и очень важное служение. Подробности о проекте «Апрель», о том, почему у него такое название и чем конкретно можно помочь людям в заключении, узнаем от Юлии Денисовой, координатора проекта «Апрель» благотворительного фонда «Мои друзья». Юлия, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла. Начнем, наверное, с названия «Апрель». Да, оно такое романтичное, кажется, такое светлое. Это оно так и есть, потому что апрель – это возрождение, апрель – это Пасха, апрель – это новая жизнь. И, наверное, в нашем проекте мы хотим подарить шанс на эту новую жизнь людям, попавшим в заключение. Причины туда приведшие у всех действительно разные, вы права, Алла. Кто-то туда попадает случайно, но большинство – это выбор осознанный. И человек попадает туда за правонарушение, за то, что он оступился. Но вправе ли мы судить этих людей? Вправе ли мы давать какую-то оценку? Мне сложно сказать. Скорее, любой христианин должен поддержать такого человека и дать ему шанс на исправление. Просто вот в нашей сейчас жизни нет таких механизмов, которые могут повлиять, которые могут исправить человека. Ну как можно сказать преступнику, что вот сегодня ты украл, убил, а завтра стань хорошим? Но не может один человек взять и вот так вот исправить другого. Это должен либо быть какой-то очень важный пример, либо единственный существующий механизм – это христианская любовь. И мы вот это можем действительно дать. Это священники, окормляющие заключенных в местах лишения свободы. Это православные люди в миру, которые помогают своими действиями, передавая что-то заключенным, поддерживая, не осуждая. Вот это очень-очень важно в нашей жизни, потому что даже в Евангелии сказано: «И был я в темнице, и вы посетили меня». И когда праведники спросили: «А как, Господи, когда же ты был в темнице?» Он сказал: «Вы помогли меньшим моим, а тем самым помогли мне». Поэтому, мне кажется, долг любого человека быть на стороне света. Будучи на стороне света, мы не можем осуждать, мы можем только помогать.
Юля, а в чем конкретно, в каких задачах заключается проект «Апрель»? Как вы их для себя сформулировали и на каком сейчас этапе?
Мы помогаем не только заключенным в местах лишения свободы, потому что государство обеспечивает человека, попавшего в заключение, всем необходимым. Мы помогаем вещами и средствами гигиены людям, только что освободившимся. Например, многие, попадая в заключение летом, освобождаются зимой. И у многих людей их никто не встречает просто. Им не во что даже одеться, и такое бывает. Мы собираем вещи, мы передаем батюшкам, которые осуществляют тюремное служение. Они распределяют это по своим подопечным. Они, естественно, знают, кому что нужно. Они приходят в камеры, они окормляют, они помогают идти к Богу, поэтому точно знают нужды и потребности своих подопечных. Значит, также, приходя в места лишения свободы, батюшка служит где-то в храмах, где-то в молельных комнатах. И вы понимаете, что тюремный приход не имеет дохода. Если в миру люди могут прийти и сделать пожертвование, то в тюремном храме такой практики нет. Тюремный храм живет в основном на пожертвования извне. Поэтому мы собираем средства для того, чтобы в храмах были свечи и все необходимое для богослужения, чтобы у заключенных были карманные молитвословы, чтобы на шее у заключенного был крест. Понимаете, не у всех есть такая возможность. И зачастую обычные, самые простые металлические или деревянные крестики приносят именно батюшка, осуществляющий это тюремное служение. То есть батюшка тюремный – это такая путеводная звездочка, это возможность повернуться к свету, возможность переосмыслить свою жизнь и встать на путь исправления и пойти совсем другой дорогой. В истории много таких примеров, когда страшные разбойники становились святыми. Для Бога нет ничего невозможного. Невозможно, человек не может упасть совсем и при своем желании не встать. Поэтому мы пытаемся помочь таким людям встать и измениться.
Помимо той духовной поддержки, которой занимаются священники в тюрьмах, вы вот упомянули уже, что очень важный момент, связанный с бытовой нашей жизнью, теплая одежда, но у вас там, я смотрю сейчас на сайте, в списке есть еще и, пожалуйста, белье или зубные щетки, какие-то средства гигиены и так далее. Это, получается, тоже предметы первой необходимости?
Да, это предметы первой необходимости. Мы до этого наш сбор был на колонию ИК номер 11 в Курской области, женскую колонию. И женщина, попавшая в заключение, это особенно сложно. Женщина остается в заключении совершенно одна. Порой от нее отворачиваются даже самые близкие. Это мама, это дети. Мы можем помочь остаться женщиной и сохранить человеческий облик даже в такой сложной ситуации.
Юль, скажите, а известны случаи, когда вот такая поддержка, разносторонняя, скажем так, и бытовая, и духовная тоже, действительно сыграли решающую роль в жизни человека, когда тот, кто столкнулся вот с таким добрым проявлением к себе, изменил свою жизнь?
Такие случаи абсолютно не единичны. И общаясь много с батюшками по тюремному служению, я очень часто слышу такие истории. Батюшки говорят, что вот мой самый близкий помощник, который больше всего сейчас делает с огромным рвением и усердием, он бывший заключенный, сидевший по очень нехорошей статье. Но придя к Богу, он пересмотрел свою жизнь и сейчас является алтарником, моей правой рукой и главным исполнителем всех поручений и ревностным служителем церкви. Да, такое действительно случается, и таких примеров очень много. Их тяжело перечислить от их количества, потому что люди, повернувшиеся к Богу, они отворачиваться от этого совершенно не хотят.
Юля, а как можно было бы поддержать ваш проект? Где найти о нем более подробную информацию? На сайте фонда «Мои друзья», я так понимаю, my-friends.ru?
Да, вы абсолютно правы, Алла. Это на странице my-friends.ru, сайт фонда «Мои друзья». На сайте фонда «Мои друзья» есть вкладка «Нужна помощь». Там всегда можно найти благотворительный проект «Апрель». Под такой очень говорящей картинкой «В темнице было, вы пришли ко мне», мы рассказываем о том, кому в данный момент нужна помощь. На этой неделе мы начали сбор на храм в Тверской области. Тюремный храм. Строительство храма было закончено в 2010 году, но до сих пор в алтаре, в иконостасии не хватает креста Господня и иконы Благовещения Пресвятой Богородицы. Сейчас вы можете нам помочь поучаствовать в этом благом деле, и тогда заключенные, заходя в храм, смогут видеть перед собой крест Господень, главный символ веры христианской. Мы будем верить, что именно он приведет их к другой жизни. И мы в этом действительно можем помочь.
Каким образом, Юля? Вот на сайте есть разные формы, как можно перевести пожертвования. А есть ли короткий номер для СМС?
Да, конечно, есть короткий номер для СМС 7715 с подписью «Друзья». Вы переводите ту сумму, которую вы можете себе позволить перевести. 100-200 рублей. Неважно, даже маленькая лепта, она очень и очень важна.
Спасибо вам за комментарии и за, конечно же, этот проект.
Спасибо огромное. Мы будем стараться, чтобы наш проект жил и чтобы он приносил пользу.
Юлия Денисова, координатор проекта «Апрель» благотворительного фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, подробнее о проекте «Апрель» можно прочитать на сайте благотворительного фонда «Мои друзья» my-friends.ru, прямо на первой странице. И там же на сайте можно перевести посильное пожертвование my-friends.ru. А прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7715 со словом «друзья» и через пробел любой суммы пожертвования. 7715 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения можно написать слово «друзья» и через пробел ввести любую сумму. Спасибо всем, кто поддержит эту инициативу. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
11 ноября 1918 года, то есть 102 года назад, закончилась Первая мировая война. Она разделила, как это принято говорить, историю на «до» и «после». И дело не только в том, что рухнули империи и начал устанавливаться какой-то новый миропорядок. Именно в этой войне впервые применили оружие массового поражения. Оказалось, что много людей можно убить сразу и не глядя, не видя их лиц. Ничего подобного и ничего более страшного в истории еще не было. Еще в Первой мировой применили такую технику, что ее стали называть «войной футуристической». А главным ее итогом, или даже, скорее, продолжением, стала еще более страшная Вторая мировая война. Почему все это так? Об этом в комментарии Василия Цветкова, доктор исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета.
По такому достаточно точному образному выражению на Уинстона Черчилля, в Европе шла 30-летняя война, то есть в том смысле, что она началась в 14-м и закончилась в 45-м. И здесь мы можем видеть очень много перемен, глобальных перемен. Перемен, во-первых, связанных с, наверное, с этого можно было бы начать, таким более упрощенным, что ли, представлением о добродетелях и пороках. Потому что вся предшествующая традиция, христианская традиция, европейская традиция, наша российская традиция православная, она, конечно, очень бдительно следила вот за какими-то отклонениями там, в нравственном контексте. А Первая мировая, и, собственно, это действительно многие отмечали, и писатели, и поэты, и там рядовые какие-то участники этих событий простые, и политики, военные, само собой, они отмечали, что очень резко упала ценность человеческой жизни. То есть вот эти ценности «не убей», «не укради», они как-то вот стали сильно очень деформироваться. Даже в порядке ведения войны, например, когда вот она начиналась, 14-й год, там, многие говорили о том, что все-таки это какие-то там принципы, признаки благородства, благородной войны, уважения к противнику. А к концу войны мы ничего этого не видим. Мы видим тотальное уничтожение, войну, как говорится, до последнего солдата и применение газов, отравляющих веществ, то, что раньше было запрещено, потом стало в порядке вещей. Но вот такая девальвация ценностей, она была налицо, конечно. Но, с другой стороны, мы видим и ощущение таких, в общем-то, действительно глобальных перемен. Вот этот контекст религиозный, контекст нравственно-этический такой, да, он переносится, он пытается, во всяком случае, перенести его в политику. И вот мы видим создание, например, Лиги наций. Ну, ничего похожего до этого времени не создавалось. Хотя были, конечно, попытки, здесь можно вспомнить и Венский конгресс, и Священный союз, и так далее. Но здесь вот именно в таком как бы всемирном мировом масштабе должна была задействована быть вот такая организация, объединяющая в себе все страны и народы, и вот она-то должна была уже теперь диктовать эти новые ценности, в том числе и стандарты международного права. То, что раньше принадлежало церкви, то, что раньше принадлежало каким-то вот духовным началам. Да? Конечно, атеистическое сознание здесь мы видим не только у нас, там, в Советской России, где это стало частью государственной политики, но и в Европе тоже. Наверное, не надо забывать и о революциях, потому что вот эта революционная перестройка, революционная перекройка отношений, вот психологических отношений, политических отношений тоже имела место, причем не только у нас, ни в коем случае здесь не надо как бы считать, что вот единственная страна, которая была потрясена революцией, это Россия. Во-первых, мы видим революции практически во всех крупных странах Европы, и в Германии, и в Австрии, и в Венгрии Советская Республика устанавливается. Там были, если не революции, то во всяком случае серьезные восстания и недовольство даже в таких, казалось бы, стабильных странах, как та же самая Франция и та же самая Великобритания. Вот. Но в целом эта перестройка, эта переделка революционная, она пошла немного по разным путям. То есть если у нас в стране, как известно, это была попытка построения некой новой модели, модели светлого коммунистического будущего, то в других странах мы видим просто усиление, значительное усиление левых партий, социалистических, социал-демократических партий, вот начинается строительство уже таких социальных государств, выражаясь современным языком, то есть стран, где, опять же, вот политики и военные берут на себя такую миссию создания вот этих новых систем управления, новых принципов управления, там привлекается население к управлению, проводятся референдумы, усиливается роль профсоюзов и так далее, и так далее. Вот. Конечно, и технический прогресс налицо, потому что, ну, может быть, цинично немножечко говорить, ну да, вот те же самые средства разрушения, то же самое вооружение, да, которое было в 2014 году и которое было в 2018 году, это, ну, очень-очень разные вещи. В начале войны мы видим там, допустим, такие традиционные, уже привычные для всех артиллерийские орудия, пушки, там, пулеметы, винтовки. А под конец войны мы видим массовое, массированное применение танков, применение авиации, бомбардировщиков. Уже входят в обычные совершенно средства войны подводные лодки. То есть то, что вот, казалось бы, никогда, может быть, не придется вводить там вооружение, и было это только в каких-нибудь фантастических романах, а потом вот мы видим это действительно уже на полях сражений. Все это означает не только то, что увеличилась вот именно мощь разрушительной силы, но ведь с другой стороны, это и действительно, как бы это не, к этому не относиться, это следствие технического прогресса. Уместно вспомнить про радиотелеграф, уместно вспомнить там про, допустим, какие-то новые средства связи. То есть вот здесь тоже мы видим перемены, здесь мы тоже видим автомобили военные, автомобилизация армии. Все по-новому, все уже совершенно по-другому.
Василий Жанович, что происходило в Германии? Почему там, несмотря на то, что, казалось бы, Европа стала брать курс на социальные государства, почему в Германии возобладал именно национал-социализм? Ведь связывают Первую и Вторую мировые войны и говорят, что Вторая мировая – это неизбежное было следствие того, чем завершилась вот эта война в 18-м году.
Конечно, конечно. Здесь я тут, в общем-то, Америку не открою, я просто напомню, наверное, нашим слушателям то, что ни в коем случае нельзя забывать. Вот эти настроения реванша, реваншизма, настроения обид, национальных обид, которые очень ловко, очень умело использовали как раз те политики, которые потом вот пришли к власти в Германии. Я имею в виду именно национал-социалистическое движение. Опять же, вот это была идея сверхдержавы, идея, которая многими политиками и военными в Германии двигала. И вот не получилось этого, вот не удалось этого осуществить. И очень-очень похожие идеи, очень во многом похожие идеи озвучивает и Гитлер. Возьмите пример, например, когда Гинденбург, собственно, личность известная, да, это же как раз главнокомандующий немецкими войсками в период Первой мировой войны, он спокойно совершенно передает власть Гитлеру. Может быть, он и не испытывает к нему каких-то глубоких симпатий, но считает, что вот этот человек, он как раз осуществит потом то, что не удалось осуществить в начале Первой мировой войны Кайзеру в силу разных там причин. То есть вот эта вот идея реванша, идея реваншизма и национализма, она, к сожалению, тоже достается, и она о себе напоминает.
Есть о чем задуматься нам сегодня. История, как говорят, если мы не извлекаем из нее правильные уроки, имеет свойство повторяться, несмотря на то, что меняются исторические обстоятельства и меняются поколения, но вот как-то так порой мы наступаем на одни и те же грабли. Как вы думаете, какие основные уроки все-таки дала нам Первая мировая война, которые сегодня важно иметь в виду?
Я думаю, что самый главный урок – это урок недоведения до войны. Вот, может быть, так не совсем уместно с грамматической точки зрения я сформулировал это предложение. Предотвращение войны. Потому что ведь, опять же, если посмотреть события 2014 года, вот эту цепочку событий, которые были от убийства эрцгерцога Франца Фердинанда до уже глобального такого мирового противостояния, то, наверное, все-таки вот по прошествии более уже чем 100 лет мы можем сказать, что на каждом, наверное, из звеньев этой цепи был некий шанс остановиться. Был некий шанс задержаться вот на том, чтобы не доводить до глобального мирового конфликта. Но еще раз отмечу, это нам вот сейчас, вот нашим современникам, вроде бы как виднее по прошествии 100 лет. Это называют историки послезнания. А мы все-таки должны исходить из того, что на тот момент это казалось быстрым и эффективным решением всех проблем. Вот эта война. И никто, конечно, не предполагал, что она затянется надолго и что она будет стоить миллионов человеческих жизней.
Это был комментарий доктора исторических наук Василия Жановича Цветкова, профессора Московского педагогического государственного университета. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире история от священника Святослава Шевченко о том, как он принимал свою первую исповедь. Мы нередко ведь боимся, а что про меня подумает священник, вот этот человек, который слышит мою исповедь, и как потом смотреть ему в глаза. Так вот, как это на самом деле выглядит с другой стороны аналоя. Текст священника Святослава Шевченко для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Священник Святослав Шевченко. Вокруг меня святые. О первой исповеди молодого священника. После того, как я стал священником, я решил, что по возможности буду избегать совершения таинства исповеди. Пока не наберусь пасторского опыта. Ну, чему я могу научить стариков, которые начали ходить в церковь, когда я еще под стол пешком бегал? И становиться машиной по приему исповедей тоже не хотелось. Я надеялся послужить немного. Послужить, набраться опыта, и вот уже потом. Но Бог рассудил иначе. На одной из архиерейских служб владыка благословил меня помочь требному священнику исповедовать людей. И вот моя первая исповедь. На аналой кладу Евангелие, крест. Почему-то стараюсь не смотреть в глаза исповедникам, будто боясь смутить их своей желторотостью. Подходит первый. Слушаю, читаю разрешительную молитву. Всем своим нутром чувствую силу молитвенной формулы. Потом второй, третий, четвертый. И на глаза сами собой наворачиваются слезы. Я понимаю, что эти люди называют мне мои собственные грехи, а некоторые прихожане называют такие поступки, которые я и за грехи-то не считал. Вокруг меня святые люди пульсируют в сознании. Подходили и близкие знакомые. В их глазах я видел страх, что после их исповеди у меня изменится к ним отношение. Честно говоря, подсознательно я и сам этого боялся. Но Бог словно выключает из сознания все услышанное на исповеди. И когда я после общался со своими знакомыми, открытые ими грехи не тревожили моего сознания. Уверен, что, будь по-другому, многие священники долго бы не выдерживали. Были и вопросы с просьбой дать совет. А иногда задавали и такие, что загоняли в тупик. Но в самый последний момент ответ находился. Причем самый простой. И самое главное, таинство покаяния учит священника сопереживать чужой боли, что мне стало понятно с самой первой исповеди. Угнетает только сухое перечисление среднестатистических проступков, выписанных из какой-нибудь брошюрки. Теперь-то я понимаю, что чувствовал когда-то батюшка от моей собственной мирской формальной исповеди.
Текст священника Святослава Шевченко «Вокруг меня одни святые», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. На этой неделе у нас в эфире был разговор о Генделе. Как всегда, замечательный, когда собеседник – искусствовед и пианист Юлия Казанцева. Эту программу, как и все наши беседы, можно найти на сайте radiovera.ru. А прямо сейчас очень хочется снова погрузиться в музыку этого гениального человека, тем более, когда за окном все меньше солнца и срочно нужны витамины радости. Увертюра к сюите номер один из «Музыки на воде» Георг Фридрих Гендель на Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».